Для Хайдеггера греческий язык был языком начала, а немецкий был языком конца. Фихте, Шеллинга, Гегеля и до Ницше. Это было аккордом завершающим. У Аристотеля политика – это подраздел этики. Именно жизнь является ценой за наши политические убеждения. Мы должны быть готовы на это.
А готовность убивать?
Это очень тонкий момент. Вот что такое политика, вот где ее экзистенциальные корни.
И все-таки.
Твоя песенка спета. Колонки молчат. Я сделала больно. Покинула чат. Вокруг тебя много нормальных девчат. Но лишь я сделала больно и покинула чат.
Покинула чат. Хорошее содержание, полностью законченная мысль. И в принципе понятная.
Никогда не мог этого понять. Он либерал, ультралиберал, я патриот. Я понимаю, когда он говорит, ультралиберал, а я традиционалист, или я консерватор, новый консерватор. Но почему вот это вот противопоставление именно либерал-патриот? Почему либерал не может быть патриотом?
На самом деле в 19 веке очень много русских либералов были патриотами. И тогда значение слова либерализм было не до конца понятно. Либерал – это тот, кто знает только одну идентичность человека, индивидуальную, вот строгий либерализм. Либерал – это тот, кто считает, что человек равно индивидууму. Патриот – это тот, кто признает, что кроме индивидуальных ценностей, индивидуального определения человека, есть что-то большее. То есть он признает коллективную идентичность. Народ, страна, там, может быть, искусственная форма, нация или там, класс. Ну, то есть для того, чтобы быть патриотом, надо признавать еще какое-то определенное идентичность, кроме индивидуальной. А не случайно либерализм и космополитизм – это практически одно и то же. Потому что и у Смита, Адама Смита была идея изначальная либеральная, что смысл торговли в том, что она должна быть мировой, то есть открытой, а не через национальное государство. То есть вот эта идея индивидуума как главного актора и экономики, и политики, и антропологии даже шире, и культуры – это главная идея либерализма. То есть другое дело, что, может быть, не всегда и не сразу либерализм входит в конфликт с патриотизмом, но входит обязательно. То есть вот если быть последовательным, если доводить идеологические принципы до своего логического предела, рано или поздно конфликт проявится, обострится и будет.
Но при этом, например, есть огромное количество людей, примеров там, в искусстве, например, в культуре, когда человек философски, политически, как угодно, идентифицируется как либерал, но при этом создает глубоко национальное искусство.
Может быть, такое. Ну, национальное, просто оно проходит сквозь его индивидуальность. Значит, он уже является, может быть, он себя неверно позиционирует. То есть, хотя, с другой стороны, смотрите, интересная история. Я вот считаю, что, конечно, Тургенев национальная фигура. Но для Достоевского он был синонимом русского либерализма, то есть недочеловеком таким, недопатриотом, космополитом. А создавал искусство действительно.
Глубоко национальное.
Да, ну, глубоко не глубоко, но национальное точно уж. Безусловно. Может быть, такое не программно-национальное оно было, но оно было окрашено, конечно, русскими тонами. Хотя в основном это его, вот если говорить о Тургеневе, его скорее в языке, в стиле, в таком дворянская специфика, больше, чем какие-то обобщающие идеи его труда. Нет каких-то специальных сверхпатриотических.
Вот интересно, вы сказали, вот назвали буквально несколько имен, которые смогли вот за политическими разногласиями признать силу какой-то интеллектуальной победы. А вообще в последнее время у вас нет ощущения, что вообще политического и политики вообще слишком много? И вообще именно из-за политики интеллектуальное, приват, какое-то соперничество там подлинное и так далее отступило на второй план? Человек стал слишком политическим существом.
Понимаете, я так не думаю. Я думаю, что вообще человек – это политическое существо как таковое. Я не думаю, что стал…
Антологическим.
По Аристотелю. Вот у Аристотеля есть несколько оплений человека. Один – это животное, наделенное логосом, зоон логон, эхон. И политическое животное, зоон политике. И вот политикос. И вот это вот представление о том, что человек – это политическое явление, скажем. Ведь это животное по-гречески – это значит живое существо. Зоон – это не только не скот, не зверь, зоон. Это то, что это существо, наделенное жизнью. И вот наделенное жизнью существо, способное или призванное участвовать в политике – это человек. Поэтому не может быть слишком много. Другое дело, какая она?
Да.
Вот если у нас мало политики, потому что у нас мало политической философии, а политика – это политическая философия снова, и для Аристотеля, и для Платона, и вообще традиционно. И где же у нас ее слишком много? Кто из людей, которые там с пеной у рта что-то выкрикивают, кто из них понимает глубинные основания того, что они делают? Я просто думаю, что у нас не проблема с тем, что слишком много политики. Я думаю, что слишком плоская, слишком поверхностная, слишком, кстати, слишком недополитическая политика. Потому что, смотрите, что значит зоон политикон, то есть политическое, живое политическое существо. Это значит, что есть определенные моральные принципы. Кстати, у Аристотеля политика – это подраздел этики. Вот-вот, начнем с того, что это просто некоторое применение этических принципов в жизни. То есть, если мы считаем это добро, это зло, мы поступаем так в нашей социальной жизни, мы готовы за свои идеи умереть. Если мы не готовы за идеи и за взгляды умереть, это не политика. Мы говорим, например, хорошо, социализм. Она говорит, нет, капитализм. Вот если мы не готовы умереть за социализм, никакой политики нет. Ну, просто мы такие
смерть,
болтоны.
Смерть
это критерий. Как? Потому что зоон, обратите внимание, вот зоон политикон, значит, образ жизни, связанный с политикой. Зоон, жизнь, зоэ по-гречески. Зоон – это живое существо. Зоэ – это жизнь. Так вот, если мы сближаем до нераздельности выпрямления человека понятие политического и понятие жизни, то, конечно, именно жизнь является ценой за наши политические убеждения. Никакого другого определения быть не может. И поэтому это подраздел этики. Если мы не способны идти до конца за тем, что мы считаем добром или злом, то мы внеэтически, мы аморальны.
Ну, в этом смысле высший политический акт по... Вот, если следовать этому рассуждению, это революция всегда?
Не обязательно. Не обязательно. Это верность. Вот, например, если мы согласны с ценностью государства, мы его защищаем до конца. Если мы анархисты, то мы боремся с государством до конца. Только вопрос до конца. Когда на одной чаше весов идеи, взгляды, выбор, ценности, моральные, эстетические, глубоко укорененные в нашем существе, а с другой стороны, их политическое воплощение. И вот если мы государственники, мы должны быть готовы умереть за государство. А если мы анархисты, мы должны готовы умереть за уничтожение государства.
А готовность убивать?
А это очень близкие вещи. На самом деле, умирать и убивать, как на войне, например, вот это ведь не одно. Вот я готов, например, убивать, но не готов умирать. Если мы на войне,
да,
то мы готовы делать и то, и другое. Не бывает одного без другого, ну, кроме как палачей, например, там, садистов. Но это не политика уже, это исполнитель. Ведь не палач принимает решение о том, кого он будет казнить. Это принимает тот, кто сам, в свою очередь, может быть казнен. В то, если изменится власть, изменится ситуация. Поэтому, когда мы говорим умирать за идеи, или это, в принципе, подразумевает умирать и убивать за идеи. Потому что это этика. Это очень-очень тонкий момент. Если мы готовы, например, умирать, но не готовы убивать, значит, мы не готовы вступить в полноценную битву за наши идеи. За государство, например, против другого государства. И что, мы будем сидеть и ждать, там, убивайте нас, мы с собой закроем? Нет, мы будем нападать. И точно так же за любые идеи. Обратите внимание, вот когда мы говорим «зоон», политикон, когда мы говорим о человеке как политическом животном, мы говорим, что на одной чаше весов жизнь, а на другой чаше весов вот это вот политические взгляды. И это жизнь в широком смысле своя и не своя. Мы должны быть готовы на это. И это, кстати, конечно, например, вот христианская политика, если угодно, она более жертвенна. Но если бы христианские войны, не считал христианских воинов, которые защищали Византию, защищали Российскую империю, защищали христианские общества, и которые, простите меня, христианские воины убивали. Если мы скажем, что они не убивали, а только умирали. Мученики, да, на них это высшая форма.
Ну, крестовые походы все.
Это не только, не только. Ну, вся наша история. Мы защищали христианскую Русь. Ну, мы же убивали за это.
Да,
убивали, мы совершали наступательные походы. И Византии, и византийцы вели войны. То есть, когда мы говорим о политике, мы говорим о том, что это нечто, сопоставимое с жизнью во всей ее полноте. То есть в полноте своей жизни и чужой жизни. Это очень тонкий момент. Вот что такое политика, вот где ее экзистенциальные корни. А где такая политика, вы говорите, слишком много? Ну, какие-то ходят люди, что-то выкрикивают. Они уже 3 раза поменяли, я помню, этих же людей с комсомольскими речами, многие из них. Потом они были либеральные речи, потом они были такие умеренно патриотические, путинские, на самом деле. И сейчас они могут опять прийти к либеральным или даже к коммунистическим. Это же не политика. И они ни разу не то, что не умирали, но они даже не убивали. Вот что важно.
Ну, последний строй политический, который полностью, видимо, соответствует таким представлениям о настоящей политике, что красные кхмеры. Кто?
Не думаю. Я думаю, вот в принципе, за идеи своего понимания либерализма и демократии американцы современные способны умирать и убивать. Более политические, чем мы.
А современные русские?
Современные русские в этом отношении отстают. Хотя русские в 20 веке убили такое количество своих же и чужих граждан, назад, миллионы, так? Это были политический акт. И за это никто не понес политической ответственности, обратите внимание.
А должны были бы?
Мне кажется, когда мы уходим, когда мы меняем режим, когда мы меняем одну идеологию на другую, достоверный переход проходит через кровь. Мы не поэтому не можем осознать, что такое коммунизм, мы не можем отнестись к нему, потому что его отбросили так легко.
То есть, если бы расстреляли коммунистов в 91-м году?
К примеру. Или коммунисты бы расстреляли своих противников. Коммунисты, которые убили 60 миллионов граждан, когда они были политическими коммунистами, в конце они превратились в постполитических коммунистов. Так, какое-то отребие с политической точки зрения. Они перестали быть зон политикон. Они перестали быть людьми. Потому что за свои идеи, которые на твоих глазах попирают, надо сражаться. Они этого не сделали, значит, они не коммунисты. Это посткоммунисты. Точно так же. А либералы тогда, кстати, были готовы убивать. Именно либералы, а не коммунисты. И они пусть небольшой кровью, небольшим насилием, но они, в общем, и его хватило для того, чтобы подтвердить в 93-м году. Все-таки с трудом приняли решение, либералы приняли решение своих противников стрелять. Это был политический акт. Я был на другой стороне, ну и что? Я просто говорю, что это был политический акт. А вот защитники Белого дома до последнего боялись насилия. Они говорят, вот так хорошо, как и ГКЧП, члены ГКЧП. Мы, говорят, приняли решение такие вот пацифисты, чтобы крови не полилось, значит, они просто не были мотивированы политически. Вот, обратите внимание. И в какой-то момент, когда мы видим, сколько крови пролилось и на Донбассе, и в Украине, и в Приднестровье, и в Молдове, и в Карабахе, за счет того, что вот эта группка людей не смогла решиться на то, чтобы там, как бы сказать, снести голову Ельцину и парочке еще тройки каких-то довольно таких сомнительных людей, за их нерешительность, за их отсутствие политического страдают пролитые, там, я думаю, десятки, а может быть сотни тысяч жизней отданы. Это очень сложная вещь. Политика – это очень глубокая, очень ответственная стихия, и она действительно сопряжена с моральным выбором. Этот выбор может быть неверный. Он может быть неверный, он может быть ложный, он может быть даже, я бы сказал, преступный. Но это политика. А сегодня ее как раз нету. Сегодня практически люди за политические убеждения свои жертвовать почти никто из них не готов. А тот, кто готов, тот и есть политик. Вот тот, кто готов жертвовать своей чужой жизнью за политические идеи, тот относится к политике. И такой политики, на мой взгляд, у нас очень мало в нашей стране. То есть это вот почти нет.
Тоскливо вам в таком мире?
Ну, вы знаете, бывает и хуже. То есть я не думаю, что в мире должно быть весело, не должно быть тоскливо. Я просто считаю, что когда мы утрачиваем, например, логос, Вот другое определение Аристотеля. Человек – это живое существо, наделенное логосом, то есть умом, неким внутренним способностью к созерцанию, к идеям. Мы расчеловечиваемся. Это почти очевидно. То есть, когда мы утрачиваем логос, мы утрачиваем человеческое достоинство. Когда мы утрачиваем политику, мы тоже утрачиваем человеческое достоинство. То есть, жить в недологосном мире с недологосными существами или жить в недополитическом мире, в мире недополитики, под политики, ну, на самом деле, это специфический опыт. Причем нельзя сказать, что люди превращаются в животных. Они ведь не превращаются, люди, в животных. Животные – это очень органичные, цельные, по-своему, такие, скажем, образцовые существа. Они, с моей точки зрения, не прошли путь грехопадения. Они почти вот живут как в условиях Золотого века. Может быть, конечно, немного они ухудшились, но по сравнению с людьми, которые не зринулись, не спали с таких высот, с высот античной культуры, величия духовных цивилизаций до нынешнего состояния, конечно, животные по этому отношению, просто в этом отношении образцы. А поэтому нельзя сказать, что жить вот с недополитическими людьми или недологическими людьми – это тоскливо. Это на самом деле очень... Такое первертное чувство. Это не как с животными, а гораздо хуже. Это никакая не ферма животных. Вот человек, утрачивающий свое логическое достоинство, свою способность к мысли, к духу, к созерцанию или к полноценной ответственной политике, они вызывают жалкое ощущение. Очень тревожное, жалкое, неприятное. Это неприятно, но это испытание, с моей точки зрения.
Мы живем в мире огромного количества информации, и важно сделать так, чтобы она работала на тебя. Несколько лет назад неизвестный решил шантажировать главу большой корпорации. Он присылал угрозы слить конфиденциальную информацию конкурентам, если ему не переведут деньги. Скорее всего, это был сотрудник компании. Совет директоров не стал привлекать полицию, дело доверили нашей группе. Чтобы найти его, мы наняли опытного аналитика данных. Информация, что мошенник грозился слить, была довольно разрозненной из совершенно разных архивов компании. Обработав огромные массивы данных, мы сопоставили, у кого были доступы к базам данных сразу нескольких отделов. Мы нашли нужного человека, но тот предусмотрительно уехал в отпуск. Зная имя, наш аналитик отследил его цифровой след в базах данных авиакомпаний, и через 3 дня его взяли на Сейшелах. Как-то так. Конечно, работа аналитика, как правило, не связана с криминалом. Все-таки в основном это бизнес. Сейчас такой специалист нужен каждой компании. Именно аналитик помогает понять реальную ситуацию дел на рынке и помогает принять правильное решение. Если вы хотите попробовать себя именно в этой сфере, рекомендую пройти образовательный курс «Аналитик данных» в Skill Factory. Там вы изучите основные инструменты дата-аналитики. И что еще важнее, попрактикуетесь на реальных кейсах. Ведь курс состоит из 80% практики и 20% необходимой теории. После обучения для вас откроется карьера универсального аналитика. Хоть продуктового, хоть маркетингового. Ребята из Skill Factory помогут вам составить резюме, подготовят вас к собеседованию и познакомят с IT-рекрутерами из крупных компаний. Ссылку на курс мы оставим в описании, а по промокоду «Еще не поздно» вы получите 45% скидку. Skill Factory – ваш путь в IT-профессии. Вы помните самое сильное ваше потрясение от живописи в жизни?
Ну, даже, кстати, интересно, пожалуй, это было в детстве, то есть ну, в таком в школе, когда я увидел Ван Гога. Я был просто потрясен этим. Я даже не мог объяснить, но вот что-то меня как-то изменило, то есть что-то открыло какие-то какие-то стороны эстетического восприятия. И я увидел такую невероятную искренность, такую душевность вот в работах, в этом человеке, который я даже пошел помнить. 13-12 лет изучать его жизнь, его жизненный опыт, я просто подумал, что это какое-то совершенно ангелическое существо, это создает эти картины, эти образы. Это меня позднее... Филонов, уже более позднее «Пир королей»,
да,
Филонов у меня. Да, я тоже был поражен, потому что это... Но это уже было, скажем, некоторое философское откровение, потому что этот «Пир королей» на меня произвел впечатление именно такой программы, жизненной программы. То есть он был очень убедительный, и вот быть королем или в мире полного такого распада, такого разложения, как такой спящий император в пещере, на которого паутина, такой вот какой-то трухлявый кругом, замшелые предметы бывшего мира. В этом я увидел определенную судьбу вообще вот человека как такового, быть таким.
И тот, и другой люди очень особенные, с очень особенной судьбой.
Филонов
и Ван Гог.
Ну и художник вообще, на самом деле, это существо такое. А он очень нежный, с одной стороны, с другой стороны, он очень цельный. Вообще художники люди. Когда у художника счастливая судьба, ну как-то я с трудом могу себе представить. Они платят, художник платит же, вот как поэт платит, мыслитель платит. Они платят собой за то, чтобы... Ну, дать выход самому глубокому, то, чем, над чем они не властны. Они открывают ту вот полноту человеческого, всего человеческого, не своего индивидуального. И, конечно, они, как правило, приносят свою индивидуальность, личность в жертву чему-то более глубокому, более фундаментальному. Поэтому, а этот едва ли с таким человеческим, но бытовым представлением о счастье или спокойствии, или там, процветании, сопоставимо. Вообще без страдания нет человека. А как раз и Филонов, и вот Ван Гог, они подтверждают эту истину. Своим страданием они в каком-то смысле оплачивали свою гениальность, свои такие невероятные глубинные онтологические откровения, антропологические, которые в их творчестве мы можем видеть.
А как вам кажется, какой период, какая эпоха и где оказало ключевое вообще влияние на то, что из себя стало представлять искусство там, в 19 и 20 веке? Или сегодня там, в том числе?
Это разные вещи. Я думаю, что на самом деле вот искусство за последние 200 там, лет оно преодолело такое количество поворотов. И то, что да, там было, скажем, вдохновением или смыслом, или целью, или высшим достижением 100 лет назад, 50 лет назад, 30 лет назад, 20 лет назад. Это менялось многократно. Менялись не просто стили, да, менялись не просто художники, менялись не просто школы или средства выразительности, менялись базовые парадигмы, то есть менялись целые вселенные искусства. Поэтому там искусство... Я очень люблю то искусство, когда началось осознание на уровне творчества, началось осознание некоторого катастрофического содержания времени, такой апокалипсис. Он был схвачен и, скажем, уже импрессионистами отчасти, постимпрессионистами, экспрессионистами в еще большей степени. И вот то, что называется модернизм в искусстве, это вдруг вскрытие совершенно таких бездн, бездны, которые были забулированы на предыдущих этапах. Может быть, если мы идем глубже в историю, мы снова в Ренессансе эти бездны обнаружатся.
После?
Конечно. Ну и в самом Ренессансе. Они будут уже быть по-другому оформлены, но они были. Потом классицизм как бы их вуалирует, эти бездны. И в полной мере, конечно, они разверзаются в экспрессионизме, в сюрреализме, в абстрактном искусстве. Такой ранний, 20-е годы, 30-е годы. Вот это 10-е годы, там, конец 19 века. Вот этот период я просто считаю самым насыщенным. И, конечно, здесь было представление о фундаментальном крахе человечества, разверзлись бездны, человек распался, из него, изнутри него вылезли какие-то совершенно незнакомые, невероятные сущности. И вот это ощущение, пронзительное ощущение конца, оно было очень живо, свеже и содержательно. Потом 19 век стал как-то осваиваться с этим, он спустил это на поток. И то, что было достоянием элит, пробудившихся, стало просто такой колыбельной для масс. И уже, конечно, все острые углы, все откровения, все нисходимости, все вот эти вот структуры, гигантские структуры развершившегося несчастного сознания, а Гегель, с точки зрения Гегеля, не только несчастное сознание, и есть настоящее сознание. Вот это несчастное сознание, оно осветило собой эпоху, историю, человеческую цивилизацию, конец Запада, вот этот последний Унтерганг, Абенландес по Шпенглеру. То есть этот конец, он был и притягателен, и привлекателен. Он был
хорошо, но вы говорите важности конца. А вы чувствуете важность начала, когда вы смотрите на Марию с младенцем у ренессансных художников или на работы Рублева? Насколько для вас важно переживание начала?
Они между собой очень тесно связаны, потому что в конце мы начинаем понимать, что кончается.
Конец, мы знаем, чем это закончится.
Конец и начало связаны между собой глубинными онтологическими нитями. На самом деле мы никогда не поймем остроты конца, если мы не поймем величие и абсолютности начала. И наоборот, начало будет для нас смазано, распылено, если мы не соберем это начало в соотношении, в сопоставлении с фундаментальным радикализмом конца. Об этом очень хорошо писал Хайдеггер. И у меня есть книга «Мартин Хайдеггер. Философия другого начала». Для Хайдеггера начало и конец – это не антитезы. Нельзя сказать, вот я за начало, я за конец. Если ты за конец, то ты и за начало. Ты не можешь понять конца, если ты не поймешь начало. И на самом деле окончившийся конец, конец, который нас завершился, это всегда новое начало. Это именно так. И вот поэтому на самом деле люди, которые отшатываются от эсхатологии, от учения, от конца, они наивны, потому что они исключают тем самым, баррикадируют для себя вот эту зарю нового трудного, подчас революционного или даже в каком-то смысле героически жертвенного начала. Все ведь начинается с жертвы и кончается жертвой. В начале была жертва, и в конце будет. И вот сейчас она и происходит.
Мужчине нужно чувство победы. Важно напоминать себе, что ты можешь кого-то превзойти. Когда я думаю об этом, я вспоминаю свою поездку во Францию в 2004 году. Я и двое моих друзей в рамках автомобильного трипа оказались недалеко от Лимана. Это место знаменито тем, что там проходит 24-часовая гонка. Суть ее заключается в том, что за 24 часа участники должны проехать максимальное расстояние. Мы с ребятами решили сделать свою версию. Договорились, что победит тот, кто проедет максимальное расстояние на одном баке без остановок. А победитель, ему покроют все расходы в рамках этого отпуска. Я провел за рулем 12 часов. Проехал 811 километров. И на этом машина встала. Я оказался в полной глуши и, честно говоря, недооценил ужасы французской зимы. Было очень холодно, и мне пришлось 3 часа идти до ближайшего населенного пункта. Кстати говоря, с тех пор я не чувствую кончики пальцев и край правого уха. Но эта гонка того стоила. Именно тогда, 17 лет назад, я доказал себе, что стойкость, упорство и целеустремленность – это такая же часть меня, как руки и ноги. Мне всегда хотелось иметь какое-то напоминание об этой гонке.
Спасибо. Добрый день.
Добро пожаловать.
Как вы?
Позвольте мне.
Спасибо.
Помогите мне что-то выбрать для себя. Этим напоминанием для меня станут часы Tag Heuer из новой коллекции Tag Heuer Carrera Porsche Chronograph. В свое время хронографы Tag Heuer захватили мир спорта и гонок, а команда Porsche многократно побеждала в гонках в Лимане. Tag Heuer – это сплав истории, побед, технологического превосходства и безупречного дизайна. Мужчине необходимо чувство победы. И сейчас, еще не зная, какие новые вызовы я приму, во мне эта уверенность уже есть. Я не сдамся под натиском. Хайдеггер поэт.
Конечно, Хайдеггер поэт, у него есть замечательный стотомник, у меня стотомник Хайдеггер.
Я очень... А кто это издал? Там в Германии издали?
Ну да, фон Херман, я это ученик, я с ним тоже во Фрайбурге встречался. Замечательный совершенно человек, он меня возил по гусарлевским местам, да? По дороге. Чудо. Вот в этом стотомнике есть один из томов, это стихотворение Хайдеггера, очень редкая вещь. Ну и с другой стороны, у него есть те эссе, которые и посвящены смыслу поэзии, духу поэзии. И Рембо у него даже есть заметки. Он очень любил Целана, кстати, да, интересно. Да, да. Они как-то были разведены историей политической как раз. Причем именно по тем баррикадам, между которыми стояла смерть и кровь с Целаном. И одновременно после войны они встретились и пересеклись. Великий Целан и великий Хайдеггер. Соответственно, вот у Рильке, у Хайдеггера блистательная совершенно работа. То есть Хайдеггер понимал поэзию, пожалуй, как никто другой. И в этом отношении он говорил, что это два пика философии поэзии, но между ними, только поднявшись на один из этих пиков, можно увидеть того, кто находится на другом, потому что снизу ничего не видно в долинах.
Но даже в своих текстах он поэт, в текстах, конечно, не о поэзии.
Конечно. Да, я совершенно с вами согласен. У него есть поэтичные, просто прямо поэтичные тексты. И есть даже в своих философских произведениях он, конечно, очень поэтичен. Он очень чуток был к языку. Он считал, что есть, строго говоря, два языка, греческий и немецкий. И эти два языка и два языка философии. Настоящий, изначальный, глубинный, да, и конечный. Потому что для Хайдеггера греческий язык был языком начала, а немецкий был языком конца. И поэтому греческая поэзия и греческая философия были первым аккордом западноевропейской культуры, а немецкая поэзия, как раз Гёдель, немецкая философия от Шеллинга, Фихте, Шеллинга, Гегеля и до Ницше. Это было аккордом, завершающий философский процесс. И здесь и в первом случае язык играл фундаментальную роль, и во втором. Поэтому здесь вот, когда мы пытаемся переводить Хайдеггера, это чрезвычайно трудно, потому что он не только писал по-немецки, но он мыслил в стихии немецкого языка, постоянно соотнося его с греческим. И вот это очень лингвистическая вещь. То есть вот подходить к философии Хайдеггера без филологии, без лингвистики, мне кажется, просто бесполезно. То есть сами концепты, конечно, можно как-то к ним прорваться, но не в них дело. Дело во всей красоте и во всем объеме немецкого языка в соотношении со всей красотой и объемом греческого. Вот пример, где начало и конец неразрывно связаны. То взять, например, Геворфенхайт, категорию Хайдеггера, заброшенность. Ну так мы его переводим, заброшенность. Геворфенхайт. Но это же не что иное, как гипокеменон по-греческому, то есть подлежащее, положенное под, или субъект латинское. Суб под ектум бросать. Геворфенхайт. И мы вот берем Геворфенхайт, вроде такой экзистенциал, очень убедительный, нас фасцинирует, а на самом деле это филологическое или, если угодно, поэтическое, вот о чем вы спрашиваете, прочтение глубинных философских категорий. То есть вообще поэзия и философия так тесно между собой в корнями и высотами связаны, и корнями тоже.
С высот поэтических можно? Я вот заранее прошу прощения за этот вопрос. И, возможно, он даже не имеет права на существование. И все-таки... Как вам кажется, что он, не наступило ли в нем интеллектуальное разочарование? вообще разочарование там после того, когда он понял, к чему ведет вот эта вот подлинная политика фашистского, нацистского режима в Германии.
Это же не, ну, это не совсем подлинность. У него вот в «Черных тетрадях», в других работах есть глубинная критика национал-социализма.
В каком году?
Всегда. Всегда. Он был сторонником третьего пути, но он был противником определенных сторон, наиболее как раз таких провальных сторон национал-социализма. Я вообще думаю, что внутри национал-социализма Хайдеггер, как и многие консервативные революционеры, представляли собой оппозицию. Только не слева, не с либеральной точки зрения, не с коммунистической точки зрения, а с еще одной точки зрения. Я называю это четвертой политической теорией. Вот из таких из критики национал-социализма, да, из критики фашизма, онтологической критики фашизма с позиции традиционализма, я думаю, вытекает четвертая политическая теория. То есть, на самом деле, Хайдеггер видел не просто ограничения, но он видел фатальные преступные стороны социализма с самого начала. И он старался их преодолеть, он старался по-своему, своими силами их превозмочь, но он был немецким патриотом, он проходил эту ответственность до конца.
Ну, Томас Манн тоже был патриотом?
Был, да. И у него, вот я интересно участвовал в столетии со дня выхода «Волшебной горы», было такое мероприятие в Амстердаме. Вместе с Бернар-Анри Леви мы разыгрывали...
Знаменитая ваша встреча.
Полемика, да. «Дебаты века» ее называли. Это был розыгрыш как раз позиции Томас Манн «Волшебная гора» 100 лет спустя. И снова либерализм или патриотизм, онтология, традиции, нафты или либерализм такой вот якобинско-масонский его оппонента в «Волшебной горе». То есть, ну, нельзя сказать, что если мы снова возвращаемся к этой теме, для меня Томас Манн остается мыслителем консервативной революции, он один из первых этот термин предложил, а для, например, там, Бернара Леви, Томас Манн — это поздний Томас Манн. То есть вот он считает, что Томас Манн — это вот такой образец либерализма. Для меня вообще, строго говоря, ну тот и тот. То есть вот Томас Манн, он как бы изменил свои взгляды, и не под давлением, он изменил свои взгляды. Человек может изменить свои взгляды. Вначале он был готов как бы жертвовать собой ради Великой Германии, потом он был готов жертвовать во имя прав человека и космополитизма. Ну, самое главное, что он готов. Этика может меняться. Главное в политике, что делает политику политикой, это соотношение со смертью. И, конечно, вызывает больше уважения, когда ты готов идти на жертву вопреки. Но на самом деле, то есть, когда ты противостоишь чему-то, особенно тому, что сильнее тебя, это вызывает такое безусловное восхищение. Но мы забываем, что в некоторых случаях героизмом является поддерживать или соглашаться. Потому что речь идет не просто о протесте ради протеста или о согласии ради согласия, а речь идет о том, что в некоторых случаях ценности, которые являются нашими, с которыми мы этически согласны, могут оказаться в положении преобладающих, а в некоторых, наоборот, гонимых. И дело не в том, правящие они, главенствующие или они гонимые, а наши или не наши. В одном случае мы поддерживаем даже то, что может нам во многих смыслах не нравиться, и мы обязаны поддерживать. Это этика заставляет нас поддерживать то, что нам не нравится, и то, что может даже в каких-то случаях быть преступным. Но если это наши ценности, мы постараемся их сделать неприступными, идеальными, очистить их, но мы будем их защищать любой ценой. И, оказавшись, когда они окажутся в меньшинстве, когда они окажутся гонимыми, когда большинство их растопчет, вот тогда надо сохранять им верность, несмотря на то, что это чревато. Вот пример Хайдеггера, его молчание. Он критиковал национал-социализм, когда национал-социализм был преобладающей идеологией, и замолчал, когда он перестал таковой быть. И вот огромное количество национал-социалистов на следующий день, начиная там Курт Вальхайм, сразу же сказали, мы перевоспитались, извините. И вот те люди, которые убивали, пытали, вдруг они стали такими образцовыми либералами, которые там к ним не придерешься. А люди, которые были на периферии вообще национал-социализма, которые сами были гонимыми, презираемыми, вдруг отказались делать это, казалось бы, для них столь удобный или легкий при их критике-то
интересно,
жест.
Эта фигура, конечно, он никогда не выступал, по-моему, с критических позиций коммунизма, но его финал, как бы его жизни, для меня эта фигура всегда каким-то, ну какая-то особенная, в стороне стоящий генерал Хромеев. Нет?
Ну, во всяком случае, эти люди, хоть кто-то на самом деле там оказался верен советской идеи до конца. Вообще их
поразительное достоинство.
Вот, я с этим совершенно согласен. И я поражен, как люди, принадлежащие к идеологии, которые пошли на то, чтобы жертвовать собой и 60 миллионами своих соотечественников. Как, когда у них это просто, эти идеи отобрали, когда их оплевали просто, и вдруг никто из них практически не встал на защиту. Вот они оказались в меньшинстве. Ну, пойди и отстаивай свои идеи, ведь это еще было можно.
А если не можешь, вступай как Хромеев.
Вот. Или так. Я никому не желаю вообще, как бы сказать, не желаю смерти, но то, что за свои идеи надо драться, сражаться, если они для тебя действительно являются ценностями, это очевидно. И, конечно, надо понимать, что платой за все является жизнь. И в этом отношении я был просто поражен вот слабоумием советских людей, и советских особенно руководителей, советских идеологов, которые так ни за что, просто так, без всякого внутреннего перерождения, без всякого понимания, без всякой внутренней работы сдали свое государство. Я никогда не был, я вообще вот сформировался в оппозиционной, если угодно, парадигме. Я открыл для себя Генона, Хайдеггера, мне был близок традиционализм. И совершенно...
Это не советский мир совершенно.
Для меня был, не советский. Вот, мир был единственным миром. И на самом деле для меня это было очевидно. Но я стал, пожалуй, активнее других защищать вот этот не мой режим, вообще не мои идеи, видя, как те, которые на нем паразитировали, получали все привилегии, как они его легко предали. Это было невероятно. Это было, ну, это, во-первых, была моя страна. То есть я считал, что Советский Союз — это временное название для Российской империи. Ну, вот надо, как бы, погуляв здесь, еще надо было расплатиться за то, что сделано, теми, кто это сделано, понести какое-то историческое наказание, а дальше вернуть нам Российскую империю, то есть народу, самой себе Российскую империю восстановить. И вот это будет правильно. И, а когда и империя пала, и идеология пала, и никто отвечать не хочет, эти комсомольцы и представители Комитета госбезопасности, которые добили любую религиозную мысль, любое свободомыслие, они вдруг, как ни в чем не бывало, оказываются в первых рядах сторонников прав человека, но это же просто позор. Вот это не политика. Вот это как раз, на мой взгляд, было совершенно позорное действие. И даже я ценю верность своим идеям, даже если эти идеи вообще я не разделяю нисколько. Просто это человеческое достоинство. И если угодно, я считаю, что, вот, например, Новодворская — это пример того,
достоинство,
что... Достоинство. 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 Я совершенно не категорически, я не приемлю ничего из того, что она защищала или любила, или отстаивала, но как человек она была последовательной. И именно то, что все ее считали невменяемой, это на самом деле приговор им. Она была последовательной либерал. Вот либералы, они такие. Когда она говорила, что русских надо истребить, потому что они способны к либерализму, она говорила сущую правду. Русские не способны к либерализму. И если хотите либерализм, истребите русских. Ну, а русские должны понимать, что если они хотят быть, остаться в жизни, тут надо как-то позаботиться, что как-то предупредить такое вот истребление от рук либералов. Ну, так оно и будет, и есть, на самом деле. Поэтому Новодворская была убедительна, ответственна, и очень мужественно. И вот и наиболее нормальная из как
среди
раз...
Среди всех нормальная.
Да, среди всех. Последовательная, четко. Да, она говорила, как есть, но это может не нравиться. Но она отстаивала эти идеи в советское время, она это и дело отстаивала. Кстати, она была солидарна с расстрелом Белого дома. Когда вот речь шла об уничтожении оппозиции по отношению к либералам, она аплодировала Ельцину. То есть, на самом деле, она не была сторонницей протестов ради протестов. Она была сторонницей либеральных взглядов. Когда либеральные взгляды оказывались на стороне гонимых, она была среди гонимых. Когда либеральные взгляды оказывались на стороне власти, она была на стороне власти. Это так и правильно делала. Не за власть и не за гонение. Она сделала выбор этический, Новодворская. Этот выбор стоил ей всего, всей вообще здоровье, жизни, здоровья, психической
карьеры.
Абсолютно всего. И она осталась верным до конца. То есть мы можем взять представителей всех идеологий, чтобы не складывалось первертного впечатления. Если мы говорим о том, что человек верен был, скажем, национал-социалистической идеологии до конца, это вызывает уважение. Если он верен коммунистической идеологии до конца, это вызывает уважение. Если человек верен либеральной идеологии до конца, это вызывает точно такое же уважение. Как бы мы ни относились к этим идеологиям.
По поводу национал-социализма, когда такой... Вопрос, который меня чрезвычайно мучает. Ваш коллега Валерий Подорога, покойный ныне философ, у него есть книга, которая называется «Освенцим и ГУЛАГ. Абсолютное зло». Он говорит, что есть некоторые события в жизни, которые человек не в состоянии помыслить до конца. Ну, невозможно их мыслить честно до конца. И в частности, он приводит два примера. Это ГУЛАГ и Освенцим. Что вы по этому поводу думаете? Как примеры абсолютного зла, которое неосмысляемо.
Ну, давайте добавим сюда истребление индейцев Хиросимы и Нагасаки, и тогда мы получим тоже как вот... Я не могу себе представить, как можно истребить коренное население, заразив его черной оспой в истребление индейцев коренного... Я не могу себе представить, как белые такие просвещенные люди черных людей только за цвет кожи обращают в рабство, лишают всего и считают, что они имеют право детям цепи на шею отвезти в другую страну, и те должны на них бесплатно работать. И я не понимаю, как можно сбрасывать ядерные бомбы, хотя уже война более-менее выиграна, и вопрос о капитуляции Японии – это вопрос каких-то недолгих дней. То есть я не могу себе представить, как можно осуществлять. Также я не могу себе представить ГУЛАГ, и также не могу себе представить Освенцим. С моей точки зрения, если добавить, ну, Подорога либерал, да, а я нет, да, поэтому Подорога берет и вынимает, например, истребление индейцев, рабство и преступление западноевропейской или Хиросимы и Нагасаки из того, что вызывает у него возмущение, что он осмыслить не может. Это сразу же, на мой взгляд, занижает все, весь моральный пафос. То есть вот это, конечно, это не значит, что ГУЛАГ и Освенцим можно осмыслить или даже оправдать. Я считаю, что вообще политический модерн, он основан на том, что греки называли гюбрис. То есть вот у греков был очень интересный термин гюбрис. Он непереводим,
да.
Вообще непереводим. Гюбрис – это приблизительно такая, когда ты побеждаешь врага, а потом плюешь на него, отрезаешь ему уши, насилуешь его семью и сжигаешь его детей, и потащишь этого врага по грязи. То есть ты его убил, ты его победил. Когда ты с ним боролся, то он мог сделать то же самое с тобой. Ты мог быть, вот, лежать здесь раскрошенным. И считать, что убивая сильного врага, ты должен испытывать его радость, там, уважение, беречь его, а не дай бог он там поранится. Это, конечно, абсурдно. И греки были очень жестокими людьми и сильными воинами. Но они считали, что есть рамки, когда ярость воина должна останавливаться. И вот когда эта ярость переходит определенную черту, и когда стремление бороться со своими врагами переходит вот это в измывательство, вот, в это издевательство над сломленным, слабым или беззащитным, греки считали, что это самое страшное преступление для их культуры, воинственной культуры, жестокой культуры, которая знала и определенные и пытки, и истребления народов, все равно были рамки гюбриса, за которых нельзя переходить. Они считали, что боги проклянут того, кто совершит гюбрис. И это родовой порок титанов и титанических фигур. Вот ГУЛАГ, Хиросима и Нагасаки или Освенцим – это гюбрис вот этих идеологий политического модерна. И это, на мой взгляд, ответственность самого политического модерна, потому что он слишком рациональный, слишком обезжизненный. Поэтому я считаю, что все три идеологии политического модерна – либерализм, коммунизм и нацизм – в корне своей преступны, потому что основаны на гюбрисе.
Круто. Александр Кирилович, я давно хотел у вас спросить. Мне совершенно, я этого не понимаю. Откуда в вас... В советские годы, во-первых, откуда у вас взялась эта возможность и откуда вообще возник импульс для чтения и нахождения книг, которые сегодня-то найти довольно там сложно, если это не в Москве, не в Петербурге. Но вот все эти имена, которые к вам пришли там еще, я не знаю, какие там получается, там 80-е годы,
да,
там,
с самого начала.
Там, я не знаю, Латреамон, Мигель Серана, Мирча Илиаде,
Ивола, Генон,
Юнгер, Хайлер. Генон и так далее, и так далее, и так далее. Блин, откуда это взялось все?
Вы знаете, вот я совсем недавно говорил с моим очень близким другом, которого знаю 40 лет, Сергей Жигалкин, философ, с которым я познакомился как случайно, и через него, вот через Сергея Жигалкина я, собственно, и вошел в тот круг людей, которых условно называют представитель Южинского кружка.
Мавлеев, Головин,
да,
Джемаль.
Джемаль, да, но уже Южинского, там еще были и Степанов, и Стефанов, Юрий Стефанов, Владимир Степанов. Было довольно, это был целый такой широкий круг. Игорь Дудинский, были художники, поэты, философы, мыслители. И вот мы вспоминали с Сергеем как раз, вот 40 лет мы друга знаем, что было первично в этом стремлении. То есть я искал то, что я знал, что я ищу там в свои 18 лет, там, в 17 лет, когда я с ним познакомился. Или наоборот, я вот встретился с ними, и поэтому моя жизнь пошла. От этих людей я получил все эти имена, и эти идеи, эти ориентиры. То есть мы как-то всерьез, и это была не формальная такая беседа, ну, то есть, которая требует, что такие вот хорошие мы все молодцы, и все мы сами самостоятельные. Это была беседа по существу, открытая и глубокая. И я сформулировал это так, что у меня, представляете, было не собственное содержание, а была фигура некой пустоты, но пустоты, которая была не просто заполнена, которая могла быть заполнена чем угодно, она могла быть заполнена только одним, то она имела форму, она еще не имела содержания, но загрузить туда можно было что-то только что-то одно. То есть это была уникальная пустота. И вот когда я встретился с этими людьми, эта пустота сразу же заполнилась. Она не просто заполнялась там шаг за шагом. То есть вот она имела такую конфигурацию, то есть такие параметры, что как кинжал, там ножны для кинжала, куда можно было вставить только один клинок. Вот совершенно, и его, когда этот клинок совпал с ножнами, все стало на свои места. То есть до этого, там, до 18 лет, до 17 лет, там ничего не было, а потом там появилось все. И сразу эти имена, и многим же там кто-то проходил, им тоже говорили, читая этого, ну, кто-то там...
А книжки откуда? Кто их приносил, вот эти все книжки?
Знаете, была бы воля. Я не мог попасть в Ленинскую библиотеку, я где-то нашел читательский билет другого человека, вклеил свою фотографию, пошел в Ленинскую библиотеку, нашел на немецком... языческий империализм Иволы, не зная немецкого, выучил это для того, чтобы
Ивола
прочитать.
Ивола был в Ленинской библиотеке.
Одна книга, случайно, причем на немецком языке, Хайднишер империализмус, по недоразумению оставшаяся там. А остальное вот где-то практически многие вещи были в самиздате, там Флоренского мы вспоминали как раз, Сергей Жигалкин дал мне на папиросной бумаге столб и утверждение истины, это же все было запрещено. Но это было то, что я только и хотел, во что я верил, и как говорил Гераклит, что я до какого-то момента, пишет Гераклит, ничего не знал, а после какого-то момента я стал знать все. То есть не то, что было такое накопление какое-то, вот чуть еще страничка, еще автор, еще ничего там, а просто вот вначале полностью ничего, а потом сразу все. И этот скачок я очень хорошо помню. И он действительно проходил, ну, в течение каких-то, ну, может быть, месяцев определенных. Мы ходили на Памир, на горы, ну, в такие. Было такое напряженное, интенсивное время, и все вот каждую минуту сопровождалось мыслями, беседами, переводами, как, такой вот жизнью, которая по своей интенсивности не имела вообще никогда аналогов. Поэтому я помню по дням и даже по часам события там, с 80-го, там, 79-го по 83-й, а потом остальную часть, ну, она уже как бы совсем другая.
А вот со смертью, ну, хорошо, сейчас, история, они все, сейчас они все мертвы. Ну, те, по крайней мере, кого мы там назвали, я назвал. Там, Мамлеев, Головин, Джемаль. А тогда или сейчас вас когда-нибудь достигало чувство интеллектуального одиночества?
Нет, потому что на самом деле, если мы мыслим, мы всегда мыслим вместе. Не так. Иначе это не мысль, иначе это просто какое-то индивидуальное, что-то неинтересное, несодержательное. Всегда мысль, всегда диалог. И, ну, может быть, кажется, конечно, странным, но диалог с Гидаром, например, Джемалем, который начался 40 лет назад, он просто продолжается до сих пор абсолютно. Я иногда даже просыпаюсь просто встаю со стола в каком-то раздражении, что вот там какой-то у нас, он приобретает, не всегда же диалог бывает гладкий, он иногда приобретает острый характер. И он длится с Евгением Селовичем Головиным, с Мамлеевым также. Я, как честно говоря, а сами они пребывали в диалоге с другими мыслителями. Там Женя, вот, мне кажется, он не расставался с Рэмбо, вот, с мыслью о нем. И Рэмбо ему внутренне отвечал, он отвечал своими строками, потому что там, где есть ум, там сразу есть весь ум. Нет, просто ум, это не, он не делится, он не может быть расфасован. Вот часть тебя ума, либо есть он, либо нет. А если он есть, он есть цельный, он есть весь. И ты и видишь в каждой строчке, ты видишь в каждом слове, в каком-то, в отдельном сравнении, в метафоре, в рифме, в сюжете, или в персонаже, или в концепте, ты видишь все, всю вселенную. И так точно так же и с религией, на самом деле, здесь все вместе дается. И поэтому я не чувствую совсем одиночества.
Александр Ильич, простите меня, но я наверняка, вы рассказывали это много раз, но важно засвидетельствовать. Как вы познакомились с Курёхиным?
А, Сергей пришел, тогда у нас был такой подвал, нам Лужков дал подвал. Мы, я помню, с Лимоновым и с Летовым мы решили написать такое письмо грозное Лужкову.
Там, Лужкову?
Да, Лужков нам. Но оно было не там, уважаемый там Юрий Михайлович, там, мы там такое. Юрий Лужков, если ты не хочешь получить революцию, дай нам подвал. И мы туда спокойно, или какой-нибудь там чердак. Иначе, как бы, мы выйдем на улицу и снесем там тебя и твою овощную базу. Там наглое абсолютно. Мне даже не столько это мой стиль. Ну, вот так, как бы, я ничего не возразил. Но это стиль такой между Егор Летов и Эдуард Лимонов. Вот в таком духе. То есть, вот, какое-то письмо было очень, я помню, совершенно такое развязное. Но Лужков прореагировал очень странно. Он говорит, если эти вот друзья хотят подвал... Там не ДК, ведь мы могли попросить ДК или что-нибудь там какой-то.
Завод.
Да. Он говорит, раз они просят подвал, дайте им подвал. И дали нам подвал под милицией. Вот там, на Фрунзенской. Да. Такой был, сверху была милиция, там какие-то пьяники их привозили. А внизу подвал, вот, где мы поселились. И я помню, Наташа Медведева там занималась тоже, я поразился, что певица из Франции, известная, с дисками, она так тоже белила там стены, Егор Летов со своими сторонниками, какие-то анархисты, панки, то есть это было такое творческое. И туда пришел Курёхин Сергей.
Ну, просто сам взял да пришел.
Да, просто пришел, он говорит, я, говорит, думал, как бы по... что нас как-то сведет жизнь, но раз она не сводит, я сам пришел. Никак не буду ждать, чтобы она нас сводила, мало ли что. И говорит, давайте, ну как-то практически это было так, давайте, Александр Ильич, дружить. Я говорю, отлично, Сережа, я там вас, Сергей Анатольевич, мы друг друга как-то так по имя отчеству почему-то называли, это весь круг Курёхинов в Питере называл друг друга по имя отчеству. Даже это было там лет с 15, они так начали. А в какой-то момент даже не заметили, как это стало менее, ну, менее иронично. И он говорит, давайте вот выборами, что угодно. То есть вот давайте концерты, давайте альбом запишем, давайте конференцию проведем. Или просто вот ничего не будем проводить, просто будем там дружить, ездить друг к другу. Приезжайте ко мне, я к вам приеду. И так вот мы с ним как-то, это было так естественно, что... ну, так мы и подружились. То есть, вот, и потом где-то до смерти почти не расставались. То есть, мы каждый день созванивались или встречались и беседовали. Какие-то были там, концерт. Последний концерт Курехина назывался «Курехин для Дугина». Так, да, вот это было под выборы знаменитые, когда там его тоже пытались запретить. Он говорит, я с 80-х годов такого не помню. Давление. Потом Нарусова ездила по программам на радио, на телевидении, потому что мы приходили, и Курехин рассказывал там вместе со мной, мы рассказывали какие-то вещи, которые, ну, были частично реальные, частично нереальные, причем нереальные были стилизованы под реальные, а и наоборот.
Я смотрел вот этот дебат, где вы сейчас сидите там, в YouTube просто ролики есть, где тайное становится явным.
Да.
На самом-то деле, именно благодаря обману, и именно благодаря подлости тех людей, которые участвуют в развале нашего великого государства, и удается им совершить чудовищные, во многом необратимые процессы. Вот это тайное должно стать явным на самом деле. Тайное станет явным.
Пароль такой.
Тайное становится явным. Потом мы еще мы как бы комментировали выборы в масках египетских богов, на самом деле. Все думали, что это, ну, какая-то полная вот ерунда. Это было единственное рациональное во всех этой выборной кампании. Мы объясняли вот строго, четко, политологически, кто правый, кто левый, как голосовать, за что. Но в масках богов, там один был политолог Ибис, другой был политолог Анубис. И на самом деле, вот это в духе Курехина, но при этом он полагал, что... мои философские, культурные и исторические, разные эстетические интересы полностью соответствуют его. То есть, и он, на самом деле, никогда легковесно-то к своим таким даже ироничным вещам не относился. Он искал в них смысла, пусть постмодернистского, пусть такого особого, но он был очень глубоким человеком. И он очень много читал. Он был, это, ну, на самом деле, есть та сторона Курехина, которая менее очевидна. Его, в общем, считают шоуменом или музыкантом, или таким художником перформанса. Он еще был мыслителем, он еще был интеллектуалом, и в этом отношении мы с ним обсуждали множество разных интереснейших вещей, говорили о религии, о гностицизме, о философии, о русской литературе, о европейском искусстве. И это было как-то бесконечно, очень живо, очень интересно. Он просто был очень живой, интересный, открытый, потрясающий тонкости, деликатности, глубины и жизненности человека. Вот когда он умер, я даже написал такую статью «Город Курехин», потому что такое впечатление, что из Питера было изъято что-то важнейшее. Он настолько его оживлял, он настолько его как-то украшал просто своим присутствием, своим духом, таким меркуриальным духом. И действительно, и вокруг него были такие замечательные люди, как Тимур Новиков. Мы тоже с ним очень дружили. Там, я помню, Сергей Дебежев, Африка. Там очень много людей было.
И... Дебежев жив, а Новиков
Дебежев,
покойный
уже. Да. И я помню, они как-то очень интересно, смешно спорили, кто первый нашел издаваемый мною журнал «Элементы». Все хотели. Дебежев хотел сказать, что это я нашел, это я Курехину их дал. Новиков говорил, да ты что там, это я же. Там Африка говорил, да нет, я первый. То есть они спорили. И интересно, тогда же появился вот в окружении Дебежева появилась фигура Владимира Путина в этом контексте. А дело в том, что жена Сергея Дебежева, который снимал «Два капитана 2», как раз с Курехиным, друга Курехина, часто у него были. Да, и его жена Зина Сотина, она рисовала портреты Собчака. И причем она такая вот художница, очень странно, у нее были такие русские, народные темы и одновременно сюрреальные какие-то. И вот, в общем, там какие-то вот люди из мэрии чуть ли не без штанов, но с саблями. Это было не оскорбительно, просто как-то эстетично, как лубок такой, вот полулубок. Ну, как-то, вот, в общем, тем не менее, достаточно вольно и совсем не обидно, на мой взгляд. Как, во всяком случае, это такая вот специфический стиль. У нее и другие, конечно, были работы. И она, ее любил очень Собчак. И она рассказывала, вот я помню, она любила выпить, Зина. И вот она отлично. Над ней все немножко чуть-чуть вот так слегка иронизировали, потому что все были такие изощренные интеллектуалы. Она, у нее была роль такая. Я думаю, что она не была простой, но она как бы говорила, ну, я как, вот, как простая русская художница, как вот там дочь священника. Я вам что-то скажу, ребята. И вот она все время такое простонародное, а все ее подтрунивали над ней. Вот что-то Зина. И вдруг однажды вот Зина Сотина говорит, вот что вы, ребята, вот хорошие там, Сереж, ты человек, там хорошие вы, там Саша человек, но не вы настоящие патриоты. Мы говорим, а кто? Он говорит, Путин. А почему? Мы ее спрашиваем, Зин, Путин, кто это такой? Это какой-то помощник Собчака, он же либерал, Собчак. Зин, ты понимаешь, что есть разница между либералом
и патриотом.
И патриотом. Вот мы патриоты, а он либерал. Потому что у Собчака, не, говорит, это, говорит, я не понимаю ваши там либералы, патриоты. Я вам что скажу. Вот вы хорошие ребята, но патриот Путин.
Да, допустим.
Вот такая история. Это где-то 95-й год. И вот она, значит, там как бы вот это настаивает. Ну ладно, говорит, мы уже как бы сказать так заинтересовались, уже так как-то разозлились. Расскажи, в чем дело? Он говорит очень спокойно. Мы, говорит, когда сессия Собчака заканчивается, я его рисую, мы с Путиным выходим и выпиваем. Значит, нам разливают после этого, там меня там уважают, я вот... Она все время рисовала Собчака. И говорит, когда Путин поднимает рюмку, у него, говорит, вдруг невидимо начинают ходить желваки, когда речь доходит до России. Он говорит, а Россия... И дальше Зина изображила, как у Путина ходят желваки. Вот он говорит, и все, и замолкает, и просто становится совсем другим. Вот он говорит, патриот.
Охренеть.
А вы вообще для нас Путин, Собчак. Там, да, и вот так, такая история, как пророчество. Она, причем, спокойно, так, все над ней как-то ну, легковесно воспринимают. Мы там за Социал-Брюжерскую партию, мы за Великое Возрождение, за русский народ, за империю, за все.
А тут желаки Путина.
Да, тут какие-то противопостоят всему этому, вот такому нашему.
Желаки.
Да, желаки Путина, который молча, причем он говорит, он скромный, он ничего не скажет. Но я, говорит, знаю, я художница, я вижу, что так вот, когда желваками играют, это, говорит, это все. И вот эти желаки Путина, которые потом, видите, как... Оказалось, что она во многом правее вот со своим таким особым взглядом. Но она художница, она действительно очень талантливый человек, прекрасный. Но вот эта история...
Она жила?
Да, по-моему, она сейчас, по-моему, они с Сережей Дебежем разошлись, если я не ошибаюсь. Но да, прекрасная художница, кстати, замечательная. И замечательный человек. Вот эти вот, эту историю про Путина я особенно запомнил. И в Питере была такая действительно атмосфера очень странная. То есть либерализм и патриотизм там как-то вот как с чего вы начали, они не очень как-то противостояли друг другу. Именно питерский патриотизм и питерский либерализм, они не находились в такой оппозиции строгой, как они с идеологической точки зрения должны были бы находиться. Ну вот такой пример. Вот теперь у нас 20 лет было возможности как бы убедиться в таких вот особенностях питерской политики и питерской политической психологии.
Александр Ильич, а Летов какое впечатление на вас произвел?
А вы знаете, но тоже Летов тоже ведь он взял и пришел к нам. Он, правда, в Москву, не как Курехин, а мне в Советской России, в газете «Советская Россия» в какой-то момент выделили комнату. Чикин был, Валентин да. Чикин, главный редактор, он говорит, тут приходите и сидите там у нас. Вот туда мы там сидели, занимались журнал «Элементы», делали какие-то издательские были проекты. Туда приходит Летов с своими друзьями, он говорит, вот я тоже всем интересуюсь, там «Элементы» журнал, прекрасно, должна быть революция, и надо все, как бы все снести, и чтобы только русское было. Мы говорим, ну, отлично, Егор, давай. Вот мы об этом, чтобы русское и снести все неплохо. Это же Ельцин там. И первое было наше такой русский прорыв, такое движение.
Конечно.
Которое перевернули панки, перевернули трамвай. Но его запретили в какой-то момент. Причем то ли от того, что было очень много народу пришло на Летова. А я особенно даже не знал, кто Летов. То есть я потом послушал, мне так понравилась его музыка и поэзия. И человек он был. И он был очень скромный. Вот интересно, что так у него и стихи, и искусство, оно действительно революционное, в полном смысле слова революционное. А сам он был очень скромным человеком. И он говорил вот как-то немножко в себя так вот, как будто ворчал. Он все время ворчал. Он как бы немножко даже напоминал какого-то русского такого, русского старичка, который вот ворчит, тихо сидит вот где-то на заваленке. Или, говорил он с таким вот уральско-русским, таким сибирско-русским каким-то приговором. И, ну, никак не производил вот впечатления какого, так как он производил на концертах, когда рвать и метать, вперед, вставай. У него было очень много народного и очень много такого тихого и скромного. И говорил он как немного наивно. То есть я бы сказал, наивнее, чем уровень его поэзии, чем уровень его образов.
Так и... часто бывает, когда творчество.
Я вспомнил, да, слова лорда Генри из «Портрета Дориана Грея». Оскара Уайльда, у него есть такая замечательная, замечательная идея, что как отделить хорошего художника и от плохого отделить, и плохого, что хороший художник, как правило, скучный человек, потому что он все отдает в творчество, и когда он уже вне творчества, ничего не остается, он все, все выплескивает туда. А наоборот, он как раз советовал лорд Генри Дориану Грею, имей дело лучше с плохими художниками. Они в творчестве ничего из себя не представляют, но они интересны, и с ними интересно говорить, они содержательны, они могут тебя многому научить. В то время, когда хороший художник, он ничего тебя не научит, потому что он уже все отдал в свое творчество. Вот в этом отношении Летов представлял типичного, прекрасного, гениального художника. Он, на все остальное ничего не оставалось. И вот единственное у меня ощущение некоторой... некоторого несопоставимости. Он был в быту именно как раз скучноватым человеком. Вот что мне осталось впечатление. Хорошим очень мы с ним как-то друг друга очень дружелюбно относились. Как-то без большого восторга и фасцинации личностью, скорее творчеством.
А вот эта вся история по поводу, значит, нумерации партбилетов на Зволов. Первый был номер у
Лимонова.
Второй?
Второй, по-моему, он мне дал.
Третий?
Третий он дал своему водителю, а четвертый Летову. И Летов, когда получил номер четвертый, я вообще брать не буду, говорит. Какой-то водитель, ну, не водитель, но какой-то вот какой, адъютант, можно сказать. То есть, и Летов так обиделся, говорит, ну я же Летов. Но он действительно вел себя так, что он как будто и не Летов. То есть, вот, Летов, он был в таком, на концерте или в таком массовом представлении, или когда было написано по всей стране на стенах гроб гражданской обороны, да. Вот тогда он был великим Летовым. А так в жизни его можно было действительно вот как-то обойти и не заметить. И он очень был возмущен, чуть не хотел порвать его. Я даже не знаю, где этот билет. Возможно, мне даже и остался.
Ну, вообще важны такие вещи. Александр Ангельевич, почему вы поссорились с Лимоновым? Или разошлись, точнее?
Мы, честно, особо не ссорились. Я в какой-то момент... Для меня вообще национал-большевистская партия... Я не хотел создавать партию первой. Я считал, что это должно быть таким направлением, скорее методологией для реконструкции патриотизма в советский период. Вот что это такое, как для Устрялова, как для Огурского. И для меня именно идеи имели значение. То есть вот, когда я видел, что русский национализм 90-е годы приобретает отвратительные черты, просто противоестественные, когда мы копируем, молодежь копировала, либо западные образцы, либо вот такой какой-то дореволюционный, совершенно непережеванный, архаичный и гротескно-карикатурный монархизм, я подумал, что вот хорошо бы, чтобы как бы восстановить или, скажем, развернуть патриотизм именно в сочетании с советским. То есть на то, что идеология, национальное измерение советского периода, мне было не особенно идеологически близко, но я посчитал, что это гораздо будет органичнее. Так оно и вышло, на самом деле. Но Лимонов хотел придавать этому сразу политическое измерение. Мы пойдем, как-то его пригласили в Думу просто посидеть. Он говорит, мы здесь будем сидеть, вот это мое кресло. То есть он действительно искренне хотел превратить это в большую политику. В то время, когда, с моей точки зрения, и эстетического было достаточно такого... стилистически культурного или даже в каком-то смысле там, общественного но не обязательно политического движения, для противодействия превращения молодежи в либерально-западническую такую вот массу. И это эффективно было, это сработало. Но у нас мы расходили. А, для Лимонова одновременно, кстати, вот интересно, для него идеи вообще не имели значения. Он был, в общем, против там всего. И он не был, как раз тогда ему вот сблизился, ему правые понравились, потому что левые перестали быть революционерами. Он двигался за протестом, революцией, эпатажем. И, в принципе, он был готов назвать вот свою партию, свое движение почти как угодно. То есть его можно было убедить, ну, в чем угодно. Тут чуть ли там, а с одной стороны, он мог назвать ее там анархической, или коммунистической, или фашистской, ему или либеральной. В принципе, вот, если прийти ему обосновать, что Лимонов, это Эдуард, все будет так резко, там, то он мог фактически назвать как угодно. Я пришел, ему говорю, давай назовем национал-большевистским это движение. Тогда я объяснил, почему, на основании Огурского, Устрялова, объяснил, что вот это целое такое мировоззрение. Говорит, ну давай так назовем. Ну, в принципе, можно было ведь вообще почти все. И он так вот легкомысленно относился к этому инструментально. То есть к идеям он не следовал, а следовал самому себе. Это и плюс, и минус. Он такой яркий человек, и он создал, из всего создавал свою собственную биографию. То есть все для него было только элементами биографии. Это имеет, во-первых, он придал там национал-большевизму и этим идеям тот масштаб, который было бы сложно, на который сложно рассчитывать без него, например. И это хорошо. Одновременно он, поскольку игнорировал любую последовательность в идеях, он это дискредитировал, ну, потому что особенно позже. И в какой-то момент я несколько раз уже как-то порывался так отойти и сказать, ну давай, вот, там, только кто чем занимается, только чтобы это не мешать. А потом, я помню, в какой-то момент его побили, и мне так стало жалко. Ну, хороший человек, на самом деле, и я к нему как к личному очень всегда с симпатией относился. Вот он цельный. У него и плюсы, и минусы, они, как Ницше говорил, растут из одного корня. Вот можно сказать, Лимонов был эгоцентрик. Да, но это иногда было обаятельно, иногда это было скучно. Но он такой человек, ну, конформист, совершенно действительно свободный, неподкупный, абсолютно. Он мог совершить, его можно было убедить сделать что-нибудь совершенно идиотское, но только убедить, а не купить. То есть настоять нет. Вот он, и он, поскольку выпадал из этой такой, в общем, продажной, трусоватой, конформистской политической среды, это было обаятельно в каком-то смысле. Но вот как, я уже там решил однажды уйти, он потом мне звонит, мне говорит, там меня напали, побили. И как-то неудобно так. И вот это откладывалось несколько раз. Вот. А потом в какой-то момент, когда там сложилось два направления, ко мне приходили старообрядцы, интеллектуалы, поэты, художники, интеллектуалы, философы. И Лимонов все время видел, он говорит, что это такое? Это как будто я...
Это революционеры?
Да, это не революционеры. Я попал, говорит, жизнь за царя какая-то. Какие-то люди сидят с бородищами, там полный зал, разговаривают про какой-то выпуск старообрядческих газет, то есть радио «Духовный антихрист». Это вообще... Или интеллектуалы. Он говорит, я не хочу превращать это в салон или там в какой-то новый соглас. А его идея была, что превратить все в качалку. То есть вот другое дело. Сидят бритоголовые люди, качают, да, качают гантели. Это такой он как видел. А я видел именно такой вот как кружок или какое-то движение. В общем, мы с самого начала почти с ним стали как-то... У нас разные были взгляды на то. Я думал, это на то, что, чем должна быть национал-большевистская партия. С моей точки зрения, должно быть интеллектуальный центр духовного, интеллектуального, молодежно-эстетического, культурного возрождения. А с его точки зрения, такая вот политическая качалка с прямыми действиями. И до какого-то момента это уживалось, потом это разошлось. Но это уже было в 96-м году, то есть довольно давно, то есть это не то, что вот мы накануне Путина. Да, а потом я просто к тому, что ну, эти три года, которые мы были вместе, они заложили, дали тот импульс, тогда как раз был и Сережа Курехин, и Летов, то есть все были как-то вот
творческие. Александр Ильич, никого не осталось, смотрите, Джемаль, Мамлеев, Головин, Лимонов, Летов, Курехин, все умерли.
Ну, может быть, они, ведь человек сам принимает решение, когда им, как Хайдеггер говорил, умирать. То есть человек умирает тогда, когда больше незачем жить. Поэтому, наверное, они просто избыли свои своей длительности, своей темпоральности, они ее прожили, они ее завершили. Меня, конечно, больше всего поразила смерть Сергея Курехина. Я переживал острее, чем другие, потому что он был на взлете. И он действительно хотел жить, он знал зачем, и это было... не укладывался в эту вот идею, что человек умирает, когда становится скучно. Ему точно не было скучно, он вот прям уже в последние дни он говорил, а выздоровлю мы с вами что-то там, то туда-то поедем, то-то организуем. Это было, конечно, очень горько смотреть. Да, но вообще то, что мы умираем, это же часть нашей жизни. Мы и живем-то, потому что есть смерть. И на контрасте со смертью наша жизнь протекает. Я не вижу в этом какого-то там, как бы, это не аргумент ничего. Это то есть то, что люди умерли.
Ну. Александр Ильич, я всегда хотел вас спросить, как правильно, во-первых, говорить, ударение ставить, Жан Парвулеско или Парвулеско?
По-французски, конечно, Парвулеско. Да. Но по-румынски Парвулеско.
Это вы?
Нет, это человек, у него что? Это писатель, французский писатель. У него есть сын, сейчас он стал монахом румынским, мой друг Константин, у него есть внук Станислав
Парвулеско. Откуда появилась миф или идея о том, что это ваш, ну, некий альтер-эго, образ вами придуманный, вся вообще
вы знаете,
жизнь
смешно, да. Всего этого? Я во Франции, когда я приехал первый раз во Францию, где-то в 89-м году, я познакомился там со всеми представителями традиционализма, просто со всеми направлениями, всеми волоистами, генонистами, вообще кто только был, там, мистиками, вот такого направления. И все меня чудовищно разочаровали, просто чудовищно. То есть это были какие-то...
Как с этим самым, как с Бернаром Леви.
Не, ну Бернар Леви...
Уровень разочарования.
Бернар Леви – это совсем другое. Поэтому очароваться в нем невозможно. А вот среди традиционалистов, среди вот этого, ну, наверное, я несколько десятков встретил традиционалистов. Только один по-настоящему на меня произвел это впечатление. Это был Жан Парвулеско. Он сразу, мы друг друга опознали мгновенно. То есть где-то через там 3 минуты разговора он сказал, вы вот тот, кто должен, вы посланник судьбы. А я ему сказал, Жан, вы единственный человек, который здесь по-настоящему меня заинтересовал. Он был очень атипичный традиционалист, он был автор таких романов. Единственный язык, на который его перевели, это мы перевели его португальскую служанку на русский. И потом с помощью моего друга Юрия Рожки молдаванина перевели его на румынский, на его же собственный изначальный родной язык. Он вообще все написал по-французски. Поэтому он был очень маргинальным автором, но очень глубоким. Он был такой настоящий визионер. Вот, кстати, у него потом с моим другим другом, итальянцем Клаудио Мутти, который тоже знал Парвулеско, и он публиковал Парвулеско в конце 70-х годов в итальянских журналах, тоже маленького тиража, и там была следующая вещь. Парвулеско говорит, я, безусловно, знаю, конец 70-х годов, обратите внимание, что Советский Союз через некоторое время прекратит свое существование. Там будет эпоха определенного нестабильности, хаоса, и в конце концов из спецслужб появится человек, который, полковник, который спасет страну, выведет ее из...
Но это пророчество на уровне жены Дебежева просто.
Ну вот так, с такими людьми я стараюсь как бы иметь дело. Вот просто, да. И там описывается Путин в полном смысле слова.
Ну откуда взялась здесь расхожая мысль о том, что это человек, который придуман вами от начала и до конца?
Вы знаете, потому что такого не может быть. Вот, действительно. А знаете, мы тоже... нас Анколь де Фифокар познакомила, которая была переводчицей Мамлеева. Ага. И вот мне Жан Парвулеско при первой встрече говорит, я когда прочел «Шатуны» по-французски, да, я подумал, этого не может быть, поэтому все это правда. То есть вот первая часть, этого не может быть, поэтому это все правда. И здесь, говорит, никто не поверит, что это правда, кроме меня, во всем вот Западе. И вот так вот он, можно сказать, о самом Парвулеско, что его просто не могло быть, такого человека не могло существовать, но именно поэтому он был реален. У меня есть видео с ним, я интервью с ним брал.
Можно я вас попрошу проделать некую такую интеллектуальную импровизацию? В свое время, не только на меня, на огромное количество людей, произвела огромное впечатление книга, я уже об этом сказал, «Поп-культура и знаки времени». Ну, незабываемая просто вещь. Если я вам сейчас процитирую несколько текстов, которые уже не из 90-х, а имеют ближе отношение все-таки к сегодняшнему дню, которые имеют колоссальное влияние на умы молодежи сегодня, можете как-то попробовать их откомментировать? Если появится, что откомментировать?
Я, знаете, конечно, это можно попытаться, но я подбирал, например, вот очень тщательно, например,
понимаю,
Катя Лель проходила.
Я тоже готовился.
Хорошо, да?
Буланова «Наше лето, зима».
Это надо поискать.
Мой мир тоже прежним не будет, в смысле, он изменился навсегда. Ну, давайте попробуем. Я не знаю, не пойдет, значит, не пойдет.
Хорошо.
Но я все-таки имена даже не буду говорить, просто текст. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Можно на этом остановиться. Это неплохо, уже неплохо. То есть, в принципе, в наше время этого достаточно. Наше время не требует языка. Мы переходим в культуру, где говорить словами является излишним. То есть достаточно ла-ла-ла, это хорошо, и это вот на этом можно остановиться и дальше не продолжать, потому что ничего разумного все равно никто после этих ла-ла-ла едва ли скажет. В принципе, минимализм, к которому идет культура, фрагментация, она как раз и... Было же, по-моему, с Хилем такое... История, когда он какой-то вокалайз спел, который очень популярно. Вот ля-ля-ля-ля-ля, это достаточно хорошее содержание, полностью законченная мысль и, в принципе, понятная современная молодежная такая расхожая культура, она не может ничего кроме ла-ла-ла-ла сказать просто. Она вот начинается и заканчивается на этом. Не-не-не, там нет ничего, все остальное.
Хорошо, она пытается сказать, по крайней мере, дайте оценку этой попытке. Твоя песенка спета, колонки молчат. Я сделала больно, покинула чат. Вокруг тебя много нормальных девчат, но лишь я сделала больно и покинула чат.
Покинула чат или уехала из чада? Ну, то есть там отдыхал он в чаде, там, кстати, хорошая, интересная страна, африканская, чад, покинула чад. Но мне кажется, это какая-то попытка умничать на самом деле.
С ее стороны.
Да, просто не надо этого, все ля-ля-ля и хорошо. И если я сам могу рассказать, какие замечательные есть, вот Little Big такой, 93 да. миллиона просмотров, да. когда они какие-то такие вот уродцы механические, они пытаются что-то сказать, у них ничего не получается, и они вдруг говорят, вот из этой неспособности ничего больше сказать, из-за отсутствия полного отсутствия мозгов у зрителей, мы построим нашу песню. Она будет состоять из повторения каких-то звуков, таких из методичных повторяющихся телесных фигур. И мы как бы будем популярны. То есть вот это, на мой взгляд, минимализм. Надо посоветовать отставить все остальные слова и стараться прийти к минимуму, потому что любой дискурс, любая такая связанная мысль сейчас кажется обременительной, она кажется Слабость. Такой, ну, какой-то некоторый излишний ботаник и таким умничаем, покинула она, кого не интересует, она уже люди современные, они превратились в слога.
То есть между Булановой и вот...
Состоялся пропасть, абсолютно просто. Вот ла-ла-ла – это современность. Буланова – это такое вот как бы откровение рушащегося мира, когда мир уходит, и из этих развалин, из глубины раздаются какие-то отдельные, еще связанные с глубокой метафизикой возгласы. Или там «А я такая внезапная, восходит солнце на западе». Это же эсхатологическое пророчество. И еще вот где-то в 90-е, в начале 2000-х были шансы что-то сказать случайно, то есть вот, ну, как бы почти механически записывать.
«Наша это зима».
Да, но это вообще, это грандиозно. Или «А я внезапно заходит солнце на западе». Это очень тонко, это действительно эсхатологическое пророчество. И вот разваливающаяся, или жить надо непременно хорошо, что чего стоит одна вот эта фраза такая сама по себе, и одновременно и либеральная, и грузинская, и очень такая ироничная. И я вообще считаю, что это целая такая программа такого особого тонкого, парадоксального, трехмерного гностицизма, когда вначале жить невозможно, там и жить надо непременно плохо, потом когда настолько плохо, что уже хуже нет, в этот момент это плохо, не прекращая быть, жить надо непременно плохо, превращается в жизнь надо непременно хорошо, и возникает некоторое фундаментальное нагнетение таких парадоксов. Эта эпоха завершилась, поэтому, например, там поп-культура и «Знаки времени» второй раз издать нельзя. Только вот ла-ла-ла, и все. То есть это должно быть совершенно переход к минимализации того, что было. Сегодня это музыка для пылесосов, музыка для каких-то таких игральных автоматов, то, что происходит. И я вот слушаю, когда современных исполнителей, мне, во-первых, показалось вначале, что люди это слушать не могут. То есть, а кто же тогда 93 миллиона? Я подумал, что, может быть, сюда включаются домашние животные, потому что в некоторых случаях такое ритмичное, методичное какое-то поблескивание, оно просто создает эффект такого гипноза для кошек, там «Confuse the cat», «Удиви кота». Но на самом деле тоже это неверно, потому что у котов тоже есть какой-то эстетический вкус. Поэтому я думаю, что лучше всего вот Little Big подходит к автоматическим пылесосам. У меня есть пылесос Жоржик, я его называю Жоржик небольшой, он сам собирает пыль. Потом, когда устает, он что-то говорит, или когда он запутывается, там у него падает штора, он что-то так говорит, ну-ка давай-ка, таким строгим голосом. И я обратил внимание, что если там играет где-то современная музыка, ла-ла-ла или Little Big, они входят в некоторую синхронность, то есть они как-то, вот этот звук очень-очень гармоничен, то есть это музыка для пылесосов. Значит, у нас есть 93 миллиона в YouTube пылесосов, которые также считают, как пылесос Жоржик, что это правильная музыка. Но она уже не человеческая, а Булан или Катя Лель, вот такие.
Меладзе.
Меладзе. Это серьезные Боярский. Исполнители.
Боярский.
Зеленоглазый. Да, «Зеленоглазое такси». Да-да, это на самом деле вот останки той, такие великие тени, которые, да, это, конечно, не искусство, но это великие тени, которые, в общем, как тень отца Гамлета, такие призраки, которые, призраки смыслов, призраки культуры, которые проходят грандиозно, высоко и удивляют нас как, такими спектральными парадоксами. А сейчас это невозможно. Сейчас это просто будет либо что-то совершенно притянутое за уши, либо актуальным, ля-ля-ля, вот просто некое методичное, еще электронным голосом сказано, точно подобранное под ритм работы тех или иных вот аппаратов, кофемашин. Музыка для кофемашин.
Спасибо вам огромное, Александр Геевич. Хорошо. Последний вопрос.
Да, пожалуйста.
А что будет после смерти?
Вот знаете, Гераклит говорил, после смерти мы все удивимся. Это вот, мне кажется, самое точное описание. Что еще можно сказать? У всех по-разному, это абсолютно точно. Настолько по-разному, что для кого-то это будет конец, для кого-то начало, для кого-то продолжение, для кого-то очень захватывающий взлет, для кого-то совершенно невероятное, страшное падение. Кто-то ужаснется, кто-то обрадуется. Но не все умрем, как говорит апостол Павел, но все изменимся, всем нам это предстоит. Смерть настолько разнообразна, это целые вселенные, она различная, поэтому она и удивляет. Что умрем, удивимся.
А когда заканчивается путешествие на край света, и ты достигаешь края света, дальше свет или тьма?
У всех по-разному. Пока не дойдешь, не узнаешь.
Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Die Revolution ist ein Aufstand, Artikel 3. Ein Gewaltakt. Alle Menschen stehen vor dem Gesetz. Eine andere Klasse. Stürzt!